Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Тут у нас в программе «Лицом к событию» прошли праймерис, а потом выборы. Мы выбирали кандидата на роль эксперта, который подведет итоги политического года. И победителем оказался Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знал, что будет праймерис.
Это была шутка. Такая новогодняя шутка. Положено поздравлять. Веселиться положено, даже подводя политические итоги года. Итак, мы встречаем с вами, с Андреем Колесниковым, с нашими уважаемыми слушателями. Вот, подводим. Ну, вспоминаем все, что было. Весь этот политический... Вот слово сами подбираете. Звоните нам по телефону 8 800 222 12. Мы ждем ваших сообщений с ответами на вопрос, кого из политиков вы считаете человеком года, какое политическое событие вы считаете событием года. Вот, присоединяясь к нашему разговору, у нас Андрей и прохожие тоже рассказали нам, кого из политиков они считают человеком года. Давайте вы скажете, кого вы считаете человеком года.
Я бы сказал, что я бы выбрал у них некоторый коллектив, который, значит, как то ли струнный квартет, то ли, я не знаю, квинтет, определял картинку, потому что, ну как, не назвать Навального невозможно. Путин тоже, в общем, какую роль сыграл в политике небольшую. Хотел сказать Матильда, на самом деле она Наталья Поклонская.
Матильда Поклонская.
Тоже много чего, каких дров поналомала очень серьезных. Сечин Игорь Иванович тоже сыграл серьезную роль. Уже квартет набирается.
Уже да.
Для квинтета, в общем, можно еще назвать Собчак. Потому что, ну, все-таки, как ни крути, это достаточно серьезное вторжение в политическую сферу. Так, ну, можем остановиться здесь.
А для секстета мы назовем Улюкаева, чтобы уравновесил Сечина.
Секстета можно назвать Улюкаева. Так что, да, вполне достаточно.
Хорошо, давайте начнем. Все-таки вот мы тогда будем их обсуждать как-то по очереди, кто чего больше вложил. Вот Сечин вложил много. Наложил, столько наделал вообще за год человек. Я просто даже описать не могу, сколько событий с ним связано. Причем такой был непубличный, тихий человек. А тут развыступался, рассажался.
Не, ну ничего себе не публичный. А кто у нас дербанил ЮКОС?
Не Пушкин
с Лермонтовым.
Ну, не с трибун дербанил ЮКОС.
Ну, не с трибун, а потом он все-таки, тем не менее, всегда считался не неким серым кардиналом российской дворцовой политики. И сейчас выяснилось, что он главный игрок на экономическом поле. Ну, точнее как, я бы сказал, что главный игрок на экономическом поле у нас ФСБ. Остальные спецслужбы, а Сечин как бы олицетворяет эту силу. Вообще говоря, вот, наверное, человек года, если это вообще люди, да, это ФСБ как таковое, потому что они показали, что они все-таки правят Россией. Этот год явным образом...
Да, как они это показали, Андрей? Вот вы говорите, что они, вы, наверное, и бизнес-интересы их имеете в виду, и политические. А как это? Ведь это же все, опять же, это под ковром. Это, ну, в газетах об этом не пишут, что ФСБ занимается бизнесом. Как вы это определяете?
Ну,
почему
же,
вы делаете такое заключение?
Мы же видим это все. Кто у нас крышует, кто у нас влияет, можно сказать, на котировки рыночные. Ну, вообще, Сечина с Феоктистовым было бы достаточно для того, чтобы назвать их именно как бы персонификацией ФСБ. Но вот этот каминг-аут, выход в публичное пространство с откровенным разговором о том, что человек действительно думает, что они все думают, я имею в виду интервью Бортникова, это серьезное событие. Эти люди думают о репрессиях, что они были оправданными политически. Эти люди думают, что троцкистов не зря преследовали, как это не смешно звучит, а иностранные разведки мешали молодой Советской Республике поднимать голову, значит, еще в 16-18 году. Так что Это очень серьезная вещь. Это человек.
То есть расписались в наследовании всего самого прекрасного.
Да. Человек не из колодца вылез, как говорит один мой старший товарищ, а он, в общем, представляет один из главных органов государственных нашей иерархии. Так что это, вообще говоря, неписанная государственная идеология, теперь она писанная. Вот берешь российскую газету и зачитываешь просто. Это страшно серьезные вещи. И эти люди еще управляют у нас экономикой. То есть феоктистов у нас, значит, пас, оказывается, половину, так сказать, полулиберальной такой элиты с целью, не знаю, опорочить ее в глазах трудящихся, а также в глазах элит. Ну, серьезные вещи.
А вот это же интересно, Андрей, что то, что вот назаявлял Бортников, Путин же никогда не позволял себе таких вещей. Вот согласитесь, что он не вот он мягче, он гибче. Он, как вы считаете, разделяет вот эту всю ересь, которую наговорил? И просто он не может себе это позволить в силу того, что он хочет сохранять лицо, имидж полулиберала там на Западе. А на самом деле душой он с Бортниковым?
Значит, здесь как? Путин по должности не может этих вещей делать. Это раз. Вторая вещь скажу, это моя страшная вещь скажу, но это мое личное мнение. Путин умнее и Патрушева, и Бортникова. Патрушев, потому что тоже отличается, так сказать, конспирологическими всякими теориями, но там вообще совсем все нехорошо. Вот. Путин разделяет эту позицию. Я больше того, я уверен, что у Путина не было эволюции взглядов. Не было никакого раннего Путина, который что-то там такое рыночное разделял. Путин очень рационален. Если он живет в среде, где действуют законы рынка, он будет жить по законам рынка и говорить, что давайте там что-нибудь диверсифицируем. Он, в результате он 18 лет говорит о том, что экономику нужно диверсифицировать. Основная функция его и его, для его круга – охранять трубопроводы и снимать с них ренту. Поэтому безопасность трубопровода важнее всяческих там свобод. Да? Никаких других целей у этих людей нету. Поэтому власть у нас слилась с собственностью, собственность слилась с властью. Пришла новая волна олигархов-чекистов. Но в глубине души, когда они, может быть, выпивают, закусывают и поют песни, они, в общем, наверное, запивают что-нибудь такое революционное из сталинских времен. Братьев Покрас или я уж не знаю кого, потому что у этих людей не бывает эволюции взглядов, они просто очень адаптивны.
Но и вы считаете, что Сечин – это их знамя? Или наоборот, они знамя Сечина? То есть это все-таки вот вы их как-то объединяете, раз уж это
Сечин
из одной конторы?
Не столько знамя, сколько древко.
Древко, да.
Знамя сейчас, может быть, Бортников, да, после того, как он это самое напроизносил все. А бахрома на этом знамени, может быть, Патрушев, да. Но вот основа основ, так сказать, фундамент – это, конечно, Путин, который, повторюсь, все-таки объемлет все. И он бывает, и вот его рациональность, в общем, пока еще позволяет как-то сдерживать вот этот напор, вот эту чекистско-православную идеологию. Да? Ведь все-таки, когда из-под контроля вышло всякое там, как называется, христианское государство Святая Русь, они же этого человека арестовали. Я уж не знаю, там что-то, так сказать, все заглохло, нет никаких данных, будет суд по нему или нет, за его экстремистские высказывания в связи с Матильдой, с поджогами автомобилей и так далее и тому подобное. Это люди, вышедшие из-под контроля, но взгляды-то у них одинаковые с этой самой властью. Эти люди имеют право удивиться, что, собственно, вы нас поощряли к такого рода поведению, а теперь вы говорите, что, значит, так нельзя. Так нельзя, то есть так можно, но если вы, так сказать, подконтрольны соответствующим структурам государственным. А нельзя проявлять самостоятельность и самостийную активность.
Жак, если бы вот у нас, как в судах, знаете, в американских сидел карикатурист и сразу же рисовал то, что вы говорите, я представила себе эту картинку. Путин – фундамент, Сечин – древко и вот это вот полотнище Бортников. Это же просто образ-то вы создали замечательно совершенно. Ну, вот, в качестве итога года политического. Вот политическая картина года.
Карикатурист Ёлкин, который публикуется на сайте Радио Свобода, я думаю, он справился
с задачей. Он может это все визуализировать, как теперь это говорится.
Да.
Следующий персонаж истории, несчастный, попрощаемся с ним на 8 лет, Алексей Улюкаев. Что вы считаете важным в этой извлечь из этой ситуации понятие российской политики? Что она символизирует, вот эта посадка, жестокая посадка этого, в общем, немолодого человека? И не очень понятно, как, даже я бы сказала, вот не за взятку же, а за отношения, специфические отношения, сложившиеся в этих кругах. Он был посажен.
Да, сел-то он за то, что поднял руку на святое, то есть на позицию Сечина в вопросе так называемой приватизации, да, хотя это никакая не приватизация в экономическом смысле. Но проблема в том, что этот процесс даже не, он стал не столько месседжем, элитом, что вот ребята, ведите себя тихо и спокойно, а то сядете, это все, все так оно и есть. Не только месседж трудящимся, что мы готовы бороться с коррупцией, вот видите, какое количество людей мы сажаем, на какие сроки. Это демонстрация того, на самом деле, такое самобичевание режима, потому что в суде была представлена схема, по которой они существуют. Все эти люди, будь они там в прошлом либералы или не знаю, чекисты, кто угодно, Улюкаев сам в последнем слове сказал, что я жил вот в этом бесконечном хороводе, он очень точно сказал, подарков, так вот аккуратно расформулю, корзинок и всего прочего. Они действительно живут все эти, значит, так, почти 20 лет в хороводе. Вот они построили такую систему, что каждый жест, ну, в общем, оплачивается. Да. Или то, что называется, смазывается. То ли взяткой, то ли подарком, то ли... У них очень красивая жизнь получается. Да? Это, на это Улюкаев намекал в своем последнем слове. Это все было предъявлено. Но это была провокация, допустим, это была провокация взятки, да. Значит, они все так делают, да, не только Сечин с Улюкаевым, но и разные другие люди. А жесткость приговора, конечно, ввергла, насколько я знаю, в шок всех, включая вот членов элит, в том числе глубоко путинских элит. Я-то подозреваю, что судья, просто послушав Путина на пресс-конференции, поняла это как карт-бланш, что, мол, все доказательства собраны, вперед. А чтобы к ней потом не привязывались, она дала вот по низшему пределу части 4 этой самой статьи по взятке, но реального срока, а потом вот, пожалуйста, другая инстанция, снижайте, что хотите делать, может, Верховный суд снизит. Ну вот я как бы судебной ошибки не допустил, я признал его а виновным, и б, ну чего, какие ко мне претензии, вот есть низшая планка, значит, этой части, этой статьи, и я эту планку использую. Можно сказать, а что не дала ниже низшего предела, такое, значит, предусмотрено. Как-то вот лучше так. А то потом вот не угадаешь, что они там наверху хотят. Вот. Мне кажется, поведение судьи было полностью обусловлено атмосферой, сложившейся
вокруг. Ну, она,
вокруг.
В общем, угадала. Видимо, никаких претензий к ней сверху.
Ну, пока нет, да.
Не...
Посмотрим. Может быть, снизит все-таки срок следующий. Я не очень думаю, что Мосгорсуд этим займется. Мосгорсуд у нас вообще, так сказать, особая как бы инстанция. Может быть, надзорная жалоба, Верховный суд что-то изменит. Верховный суд все-таки как-то относится к таким
вещам.
Нет,
ну, Андрей, я вот как-то вы так серьезно все это говорите, что там, судья хотела угадать, суд что-то изменить. Что там гадать-то? Там гадать-то нечего. Что вот надо вот примерно наказать, примерно наказать.
Да, все-таки психологически ей было, наверное, спокойнее, когда вот у Путина появилась возможность, вольно или невольно, сказать то, что он сказал про Сечина, и то, что он сказал про ход процесса, увы. Это плохой прецедент в том смысле, что теперь суд по делу, допустим, Никиты Белых может оказаться таким же жестоким. Никита болеет, у Никиты совсем уж белыми нитками все там шито. И вот просто за жизнь и здоровье Никиты Белых, в общем, есть некоторые опасения после того, как суд получит. Вот у нас, в общем, не прецедентное право, но очень важны вот такие вот вещи, как предыдущий приговор примерно на ту же тему, которые вот сверхжестокие. Да?
Да,
значит, можно действовать.
Это очень похоже с регистрацией Лурье и Навального. Да? Вот мы вас регистрируем, потому что вы сидели и специально подобрали такого претендента, который сидел, который с судимостью, и следующий за ним, конечно же, тем более, мы же не можем одного зарегистрировать, а другого нет. Очень похоже. Они подбирают пары вот так.
Да, все хитро так сделано. Но вот, с Навальным, правда, я эту коллизию вижу как, на самом деле, немножечко странную и неразрешимую. То есть она разрешима, на самом деле. Навальный в чем прав?
Давайте мы к Навальному позже перейдем.
А, хорошо, пожалуйста.
Потому что у нас же звонки. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Новороссийск. Ну, вот. Хотели поговорить с Новороссийском. Попробуем с Москвой. Евгений, здравствуйте.
может быть, вопрос Владимира из Сочи.
Вот, Владимир, это Сочи прекрасно. Владимир из Сочи, вот мы тогда будем ждать звонка от Владимира из Сочи, потому что когда звонит Владимир из Сочи, связь работает безбрежно. Даже телефон не нужен. Попробую еще раз. Давайте, Москва, Евгений. Нет. Ну, хорошо. Пока что Владимир Исович не разрулит проблему эту.
Диверсия.
Ладно. Пока у нас нет связи, извините нас, пожалуйста, такое случается. Итак, мы обсудили две персоны. Мы переходим к третьей. Это Алексей. То есть мы обсудили персоны в ближнем кругу. Угу. Сечин, вот, ближний, бывший ближний круг Улюкаев. Может быть, Андрей, я все-таки просила бы вас остановиться еще на случае с Керимовым. Это редкий случай. Вдруг сенатор, могучий, уверенный в себе человек, который получил, между прочим, из рук Владимира Путина только что орден за заслуги перед Отечеством, хорошей второй степени, причем такой серьезный. Вот я напомню, что погибший Дмитрий вылетел из головы. Ну, потом вспомним. Короче говоря, он получил орден второй степени, и после этого он вот был так схвачен жестоко французскими властями, и до сих пор он там, и вступилась за него вся элита Российской Федерации, но, к сожалению, вот для элиты, для Валентина Матвиенко, он продолжает оставаться во Франции, в руках этого правосудия. Что это значит? Что бы это значило?
Ну, французское правосудие, я так понимаю, особо не влезает в наши политические нюансы, финансово-политические, поэтому, очевидно, у них были претензии просто чисто французские, может быть, справедливые, может быть, несправедливые, но они вряд ли обусловлены политикой, хотя любые сейчас российские предприниматели, вообще даже отчасти россияне, становятся токсичными для западной публики, уж тем более для западной полиции. Да? Может быть, здесь есть все-таки такой нюанс. Другой разговор, что, конечно же, событием стало заступничество коллективное за Керимова, как будто он просто финансировал деятельность целого ряда людей, которые получили орден почетного легиона. Я думаю, там какие-то очень сложные мотивы, хотя... Вообще говоря, есть что-то здесь чье-то личное, вот скажем так. Не может же просто так вот вдруг все всколыхнулось. Вот Керимов, ну хорошо, Керимов, он, в общем, фигура не очень публичная. Понятно, что
да,
это один,
вот
из, путинских
получил,
один
да,
из путинских олигархов. Значит, у него есть заслуги перед Отечеством в смысле того, что он финансирует это Отечество. Отечество у нас, оно одно. Оно у нас Путин и его ближний круг. Да? Значит, он финансирует какие-то, финансировал какие-то начинания государства.
Мы даже не знаем, какие. Настолько тихо все было с этим.
Настолько тихо все было. Вот почему приличными достаточно людьми он сочтен таким, ну, я бы не сказал, моральным авторитетом, но человеком, заслуживающим заступничества очень серьезного, практически диссидентского коллективного письма в защиту, значит, невинно пострадавшего. Это выглядит,
невероятно,
конечно,
это
абсолютно фантастически,
да,
но значит, у кого-то есть личный интерес защитить Днем. Керимова. Значит, его вот эта, так сказать, невидимая миру деятельность, она затрагивала очень многих людей.
И он просит и организует вот этих вот приличных, причем там есть приличные люди, там есть Ирина Прохоровна, насколько
да,
я понимаю, но это легионеры, как сказать, почетные легионеры.
Осторожно скажу, что у Ирины Прохоровой есть брат, который тоже попадал в непростые истории именно с французской полицией. Ничего не утверждаю, но вот...
Ну да, может быть,
олигарх, олигарха, в общем, иногда, значит, люди одной профессии сочувствуют друг другу.
Одним
бывает
словом, из этой истории мы делаем вывод, что где-то объявится, может быть, в новом, наступающем новом году, нас ждет такое вот озарение, прозрение, кто стоял за Сулейманом Керимовым, что, чем он помогал сильным мира сего в Российской Федерации. Пока неизвестно.
Я не уверен, что у нас будет прозрение, озарение и даже фактура, да. Не уверен. Ну, что-то вот, чем-то он, значит, ценен.
Чем-то был хорош.
Кому-то, с кем Керимов хорошо работал, да. Ну, вот, собственно, все.
Ну что же, у нас Владимир из Новороссийска все-таки. Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Елена.
Ну какое же счастье. Ну вот вы не представляете себе. Мы уже думали, мы уже в Сочи думали звонить.
Я назову человека, которого я давно приметил в этом году. Он перевернул многое. Он ушел из России, исчез. Это кто? И уехал он от уничтожения.
Кто исчез-то? Подождите, кто?
Родченков.
А, Родченков, вот человек.
Я считаю, что это герой, который сейчас его там прячут. Он перевернул все наизнанку. Он показал всю грязь нашего спорта. Это так называемая победа в Сочи. И эти последствия, которые будут еще и в Корее, и в Рио уже было. Это герой, который, я считаю, Родченков, герой года.
Ой, спасибо, это очень интересно. Мы даже как-то его не вписывали, забыли. В свои темнички. Темничек вот мы составляли с Андреем только что, вот в начале программы, там Сечина, Люкаев, а Родченков, спасибо вам большое. Олег из Москвы, здравствуйте, добавите кого-то?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел вопрос задать. Вот сегодня новость была, что ЕС осудил Москву за недопуск Навального к выборам. Вот вопрос к гостю. Возможно ли такое, что последует какая-то более серьезная реакция со стороны Запада, может быть, вплоть до непризнания выборов или, не знаю, еще какие-то.
Олег, спасибо большое за вопрос. Все, мы перешли к теме Навального, потому что сразу объявлю, что по результатам нашего твиттер-голосования, это абсолютный человек года, там 90% Навальный, это в твиттере. Прохожие, наверное, по-другому проголосуют, посмотрим еще опрос. Но твиттер, 90% Навальный, немножко Путин, что-то там к Лаврову упомянули, и даже, знаете, кого-то там, по-моему, Эрдогана, это уже в порядке, видимо, анекдота какого-то российско-турецкого, не знаю. Но Навальный номер один. Итак, Андрей Навальный.
Навальный, да, безусловно, номер один. Безусловно, заявил о себе с самых разных сторон. Это и протесты весенние, и начало лета. Это, безусловно, это кино, очень интересное на самом деле. Медведеве это и имитация им предвыборной кампании, что совершенно правильно является совершенно правильным политтехнологическим шагом. Это его попытки очень эмоциональные, наверное, в этом смысле искренние, быть зарегистрированным в кандидаты в президенты. Это на самом деле рост его рейтинга, потому что у него есть электоральный рейтинг, который выше 1%. А в нашей стране все, что выше 1%, имеет шансы на взрывной рост в той ситуации, если она будет благоприятна. Почему трудящиеся за него сейчас бы, наверное, не проголосовали? Потому что он нелегальный политик. У нас электорат очень осторожный, очень консервативный. Вот до потери пульса будет голосовать там за Путина, за Жириновского. Раньше бы за Зюганова, теперь я не знаю, как там с Грудининым. Это немножко разрыв шаблона получается.
Еще Грудинина впишем себе в список обсуждаемого.
Просто Навальный во всех, так сказать, опросах встает теперь следующим номером за списком официальных политиков. Это говорит о том, что стоит ему стать официальным политиком, он быстро-быстро наберет голоса. Очень быстро-быстро даже консервативный электорат начнет за него голосовать, как за новое лицо, как за популиста, между прочим, который предлагает абсолютно популистские вещи. Но он политик, да, это его работа, привлекать к себе внимание и голоса. Он показал себя реальным политиком номер два. На самом деле, как там Путин не пытается сравнивать его с Саакашвили, не называть его имени. Есть два человека, противостояние которых происходит уже сейчас. Выборы, не выборы, это вопрос формальности. Это Путин и Навальный. Теперь, что касается важной штуки, то, о чем Навальный говорил в Центре избиркома.
Да.
А не допуски. Действительно, Конституция предполагает, что не имеет права участвовать в выборах человек, находящийся физически, находящийся в местах лишения свободы. Конституция – акт прямого действия нормативная. Пожалуйста, исполняйте ее. В этом смысле правота абсолютная Навального. Но есть еще национальное законодательство. Конституция отсылает к законам. Порядок выборов президента регулируется законом, пишет Конституция. А в законе о выборах написано, что не только отбывающие физические наказания не имеют права участвовать в выборах президента, но и просто осужденные за тяжкие преступления, еще с непогашенной судимостью. То есть закон противоречит Конституции.
Да, это известная коллизия.
Извините.
Да.
Но в то же самое время все руководствуется законом, включая Конституционный суд, чья функция трактовать. Конституцию. Конституционный суд в 2013 году, после того, как Навальный успешно поучаствовал в выборах мэра Москвы, сказал, нет, вот кто осужден, тот на выборы не пойдет.
Ну, да, то есть здесь мы проводим по Конституции, а здесь мы проводим по закону.
По закону,
а там
да.
Опять по Конституции.
Потому что есть иерархия нормативных актов, Конституция выше закона. Ну, вот хоть ты тресни, вот это вот чуть-чуть. Такой вот треугольник между постановлением Конституционного суда, законом и Конституцией. Потому что Конституция выше. И что у нас так Конституционный суд? Он идет против Конституции, получается, да?
Они потом, Андрей, смысле. Еще пустят еще раз по Конституции его на московские выборы снова, чтобы он конкурировал с Гудковым, чтобы там вот они между собой делили либеральные голоса.
Да, потому что почему его тогда пустили на выборы мэра в 2013 году?
Он же
был осужден.
С той же самой судимостью, конечно.
Да, абсолютно политическое решение, цинично решили его выпустить. Потому что думали, что он наберет проценты 2-3. И все увидят, что он совершенно
ничего не стоит.
А выяснилось, что он опасен для власти. Реально опасен. Вот результат.
Так, значит, эту коллизию они решают в пользу Дышла. Закон, что Дышла, Конституция, что
да,
Дышла. Что
Дышла.
Теперь с вопросом нашего слушателя Олега из Москвы, который говорит, что ЕС очень осудил это решение. Может ли быть вмешательство Европы здесь как-то полезным, результативным?
Нет. Европа не может нам ничем помочь, как она не может помочь, допустим, российским НКО, потому что как только Европа начинает помогать российским НКО, их объявляют иностранными агентами, и все на этом прекращается, вся активность. Поэтому Европа максимум, что может сделать, это выразить свое фэ. Ну, в практическом смысле она не может ничем помочь. Жалоба в ЕСПЧ на эту тему, насколько я понимаю, не очень возможна. Это вне сферы юрисдикции ЕСПЧ. Соответственно, Европа просто будет бурчать, к сожалению.
И признавать эти выборы,
признавать за Путиным юридическую легитимность, всячески сомневаясь в его политической легитимности, потому что он победил на выборах без вообще какой-либо конкуренции и делает это не в первый раз. Вот, собственно, и вся коллизия.
Да. Сергей из Тамбова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я вот хочу сейчас по полочке все вот слушать комментарии человека, который в студии находится, и мне хотелось бы сейчас по полочкам все разложить. Вы знаете, я являюсь уже активистом у себя в Тамбове и много страдал от этой путинской политики, и меня вполне, как и многих граждан, из многих граждан не устраивает сегодня путинский режим, да? То есть сегодня путинский режим можно сравнивать, как, скажем так, немножко со сталинским режимом, но сейчас с таким, немного с мягким таким подвижным, да, режимом, вот. То, что сегодня делает путинская власть, это ни в какие рамки не входит, и все об этом знают, и так далее. То, что Путин не пустил Алексея Навального, это об этом всем известно. О том, что Алексей Навальный с приходом к власти, если даже вы выбрали бы его президентом, то, соответственно, Навальный, как в своем видеоблоге, пообещал посадить Путина и всех его дружков. Ну, поэтому Путин здесь его не пустил и дал Панфилову указание, чтобы его не пускали на выбор. То есть, соответственно, к выборам президента Российской Федерации. И также хочу отметить, что вот Алексей Навальный действительно тот оппозиционер, который, значит, ведет сегодняшнюю теорию политики и разоблачает наших сегодняшних политиков, это Путина, Медведева и всех его приближенников, да, то есть показывает правду. Где мы эту правду не можем как бы увидеть на телевизоре, всю правду мы исчерпываем, опять же, с Ютуба. Поэтому я вот тоже из таких, как Алексей Навальный, не согласен с путинским режимом и всячески отвергаю его. И зная о том, что в 18 марта в любом случае выборы, как мы уже понимаем, и все об этом знают, и поэтому Путин не пойдет ни с кем баллотироваться на эти выборы и не будет, значит, вести с кем там ритуалы какие-то там, дебаты и так далее, потому что будет всем известно, что Путин все равно будет опять же президентом. То есть и в любом случае я и как все простые граждане Российской Федерации выборы честными этими не признаем, потому что знаем о том, что будет снова опять же наш 6-летний срок, придет
Спасибо.
Опять же Путин.
Спасибо, Сергей. Ваше мнение абсолютно понятно. Я просто, Андрей, кстати, хочу уточнить по поводу Навального, популизма. Вы сказали, там все-таки у него есть очень четкая экономическая основа, его обещание. Она зиждется на том, что мы вернем все, что попилено путинскими дружками, мы прекратим разрешает им распиливать эти огромные, колоссальные там деньги, и у нас денежек прибавится. Вот говорит Алексей Навальный, и в этом есть резон. То есть не сказать, чтобы это было популистом, потому что мы знаем, сколько это денег.
В этой программе есть много интересного, на самом деле, кстати говоря, да. В программе Собчак тоже кое-что есть любопытное. Писали все-таки программу экономисты, да, это, ну, к ней имел отношение Володя Милов, замечательный, на мой взгляд, экономист, Сергей Алексашенко, тоже замечательный экономист. Ну, есть пара популистских вещей, она немножечко отталкивает, в том числе введение визового режима со странами Центральной Азии и Закавказьем. Но это просто это неоправданная демографическая ситуация. Но понятно, что Навальный играет в президента всех россиян, да, как и Путин. В общем, раз он находится в противостоянии с Путиным, они должны, в общем, работать на одной поляне. А на этой поляне есть все, от националистов до дирижистов, не знаю, кого еще.
Мы послушаем Евгения из Москвы и посмотрим опрос прохожих, кого они считают политиком года. Евгений, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. С наступающим Новым годом.
Спасибо.
Мне кажется, ваш эксперт Андрей Колесников несправедливо забыл две персоны года. Первое, конечно, со знаком минус Тихон Шевкунов, священник. Да. Это заявление о ритуальном убийстве, это, конечно, сильное заявление. И второе, с колоссальным знаком плюс, снимая шляпу Марии Алехина.
Мария Алехина, а она почему?
Поздравила чекистов с столетней годовщиной чекизма.
Все понятно, спасибо. Но это вот акция года, вот скажем так, это не чай год, это акция года. Спасибо, Тихон Шевкунову мы, конечно, еще вернемся. Давайте уже тогда комплексно соберем мнение еще и прохожих и продолжим обсуждение, смотрим опрос.
Один год Навального. Человек попробовал подать свою кандидатуру в качестве президента России, то есть выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента Российской Федерации. Прошел через многое, в том числе кучу судов и арестов и так далее. Достойный политик.
Ну, мне кажется, что Лавров показал себя очень достойно. Вообще вот эта вся идея с конференцией в Астане, вот эта вся тонкая политика, это высший пилотаж. Достоин похвалы. А все остальное, как всегда. Так, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Но Россия показала себя достойно.
Путин.
Почему он?
Я человек старый, я много пожил на этом свете. И знаю, что Путин – это наш президент. Это для меня он олицетворение вот всей нашей правильной политики.
Вообще не знаю. Все равно.
Никто не понравился.
Никому не верю. Никому не слушаю.
Навальный.
Почему Навальный?
Потому что я не знаю других политиков.
Мне кажется, политик года тот, кто был 100 лет назад.
Ленин.
Да.
Почему Ленин?
Потому что он великий человек. Он стремился к великим идеям.
Ну, так как у меня мама в Единой России, наверное, конечно же, Владимир Путин. Молодец. Политик, лидер и борец.
На самом деле, Ксения Собчак молодец, знаете. Она не побоялась и решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Конечно, она не победит, но она так пошла против всей системы.
Ну, учитывая, что у нас год был тоже непростой, ну, мне нравится позиция Лаврова. Мне нравится вообще как бы его дипломатичность, размеренность, то есть все действия и решения принимаются так не спеша, уверенно, так стабильно. Ну, где-то там бывают нападки Запада, умеет где-то и в шутку это все сбалансировать, так, откинуть.
Это я политика особо не интересуюсь, это бессмысленное занятие.
Политиков года я для себя не смог выделить никаких, к сожалению. Но я думаю, что все-таки жизнь на этом не останавливается, возможно, в следующем году кто-то себя проявит. Да, как бы, и те люди, которые не интересуются политикой, они, ну, как бы, заинтересуются ей и узнают об этих людях.
А, я знаю, какой это будет человек. Это будет человек по фамилии Грудинин. Давайте его обсудим. Как это вот так, КПРФ? Я думаю, что вообще нужно комплексно обсуждать вот этих персонажей Собчак и Грудинин. Это совсем очень близко стоят эти вещи, когда девушка на улице говорит, Собчак пошла против системы, это звучит немножко наивно, потому что система пригласила этих людей пойти вместе с ней на выборы для того, чтобы эти выборы были настолько привлекательны, чтобы эта девушка на улице сказала: «Собчак пошла против системы». Вот уже что-то им сделать удалось. Теперь вот, Собчак, понятно, что и как, можете вы, конечно, тоже об этом сказать, а потом перейдем к Грудинину, потому что она хронологически была раньше.
Ну, Собчак сделал шаг в дальнейшей капитализации своего имени в разных смыслах слова. Возможно, у нее есть планы заняться политикой и дальше, но боюсь, что создание партии, конечно, будет совсем уж тоскливым процессом в условиях, когда партия занимает последнее место в списке институтов, заслуживающих доверия, согласно данным Левада-центра. Ну, просто совсем бессмысленно делать. Безусловно, очень важно, что какие-то либеральные, значит, вещи произносятся на всю страну, а не исключительно в интернете и в хипстерских кафе. А с другой стороны, они произносятся с человеком с очень большим антирейтингом. Антирейтинг связан с ее, так сказать, по предыдущей там биографии, в которой нет ничего сверхстыдного, но она девушка из высшего общества. Это как бы вот не народная амплуа, скажем так.
Но не антирейтинг, я не согласна, не с этим связан. Не, конечно, это не классовая, высшая, низшая. Это, конечно, антирейтинг связан с ее телевизионными неоднозначными, ну, проектами. Это высшее общество к этому не имеет наоборот никакого отношения.
Ну да, но высшее общество тоже все-таки нас не очень
любит. Но вы имеете в виду гламур, скорее всего.
Гламур, да.
Вот, это точнее.
Все, что дорого и такое вот яркое,
да,
и блестит. Поэтому с этой стороны это дискредитация либеральных идей, когда они произносятся в этот рупор. Да? Вообще говоря, мне кажется, что это частично ее собственная инициатива, но частично, даже если это не прямо кремлевская инициатива, то это инициатива около кремлевских олигархов, которые просто ей это предложили, а в результате стал подарком Кремлю, потому что это хоть чуть-чуть, но оживило пейзаж. И вот с этим багажом она пойдет, наверное, так сказать, вперед с показателем, безусловно, больше, чем 1%. Но вот дальше я просто не берусь прогнозировать, потому что есть люди, которые говорят, что чуть ли не Прохоровский будет результат, там 8, а то и все 10.
Может быть, любой.
Может быть, абсолютно любой. Это зависит от тысячи мелких причин, которые еще будут действовать в течение вот этих месяцев. Вообще она пока еще не начала толком эту самую кампанию, она только вот как бы разминается. Да, очень хорошо, что у нее платформа стала, для нее хорошо, партия «Гражданская инициатива», потому что Андрей Нечаев человек очень разумный, креативный, и, в общем, с программой, с экономической частью, ну, будет все более-менее нормально, она не будет позориться, по крайней мере. Ну, вот, но я не могу сказать, что это рождение нового политика. То, что она все время как-то пытается с Навальному что-то предложить. Ну, это...
Иди ко мне в доверенные лица.
Это такое вот попытка спойлерства без результата, да, без эффекта. Ну, какой Навальный? У Навального своя аудитория, у Навального свой путь. Он борется с режимом, он борется с Путиным. Собчак – это вот роль, то, что называется, камео, эпизодическая роль вот в этом раскладе предвыборном. Так что, возможно, этот политический цветок увянет сразу после выборов. Может быть, он еще как-то поработает на том месте, где пытался работать какой-нибудь Титов или кто-нибудь еще в попытках изображения создания либеральной партии.
Послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос больше к студии, к Андрею Колесникову. Андрей, как вы считаете, что бы решил, к чему бы призвал сейчас, будучи жив, Борис Немцов, в данных условиях отсутствия адекватных кандидатов в этих выборах, к бойкоту этих уже выборов или же к участию, даже при полном отсутствии независимых кандидатов? Как вы считаете? Спасибо.
Спасибо. Это очень интересный вопрос, хотя абсолютное гадание такое, потому что, ну, Борис был человеком очень умным и иногда рациональным, но в данном случае, я думаю, что эмоцию превалировал бы над рацию, и мне кажется, что он призвал бы к бойкоту, мне так представляется.
Я бы тоже так сказала.
Вообще, конечно, вот вы понимаете, это почему этот вопрос очень точный. Нам все время не хватает кого-то. А вот в тех кругах, с которыми я общаюсь, мне все время не хватает Гайдара. Вот что бы Гайдар подумал сейчас, что бы он сказал своим друзьям, что бы он сказал по поводу Люкаева, который был его, в общем, личным другом, не по государственной части, просто по человеческой. Да? Вот не хватает мерила. Да? Не хватает...
И не сидел бы уже Гайдар в это время, если бы он
вот
был.
Совершенно непонятно, потому что многие, в общем, из его коллег там адаптировались к власти, кто-то нет, кто-то, наоборот, совершенно ушел в подполье. Вот что бы Егор сказал про это? Да? То же самое вот с Борисом сейчас происходит. Потому что, как выяснилось, эти два человека, умершие и погибшие, они оказались критериями моральными, критериями истины для очень большой и серьезной категории людей, демократически ориентированных. Их страшно не хватает.
Да. Альмир из города Пермь. Здравствуйте, Альмир.
Алло, да, здравствуйте.
Вот
по поводу человека года хотел сказать еще, что можно назвать Максима Капца. Почему? Потому что смог организовать именно массовую такую политическую кампанию в Москве. Ну и вообще сама по себе вот технология вот Навального, да, его избирательных штабов, она во многом строится вот на технологиях штаба. Именно вот КАЦ выполнил такую функцию разгонного блока ракеты в 2013 году для Навального, ну и вот в 2017 году тоже хороший результат показал.
Очень спасибо. Интересно. Спасибо вам большое. Очень интересное замечание, наблюдение.
Да, но в этом контексте я бы назвал Дмитрия Гудкова как все-таки фигуру такую, может быть, чуть более заметную, чем Кац по разным причинам.
Ну, они в связке все-таки, Кац являлся
это,
его...
Безусловно, это очень важный успех.
Начальник его штаба.
Очень трудно этот успех закрепить на муниципальном выборе, после муниципальных выборов, работая в муниципалитетах. Но эти люди показали, что во власть можно пытаться заходить не только сверху, но и снизу. Это очень важный опыт. Мне кажется, в принципе, что Гудков очень перспективная фигура. Даже физиогномически, так сказать, это политик. Политик должен быть, как Навальный, высокий, говорливый, представительный. Гудков высокий, говорливый, представительный. Я не девушка, но, наверное, так сказать, они как-то вызывают, в том числе, интерес там, женской половины. Да? А,
значит, у него есть одна очень положительная, не черта, а особенность у Гудкова. По сравнению с Навальным, у него нет этого налета вот, национализма, вот этого вот попыток играть на, да. Этой, на этом поле, вот этих, да, вот вес, он такого не допускает.
Ведет он себя безупречно. Вот эта история с отменой митинга, ребят, не можем договориться, ладно, чтобы не плодить все разногласия, я снимаю свою эту самую заявку. И это неправильно там обвинять его в том, что он, так сказать, работает тут же на власть. Ну, Навальный к нему ревнует. Раз ревнует, значит, он видит в нем харизму и потенциального конкурента.
Навальный, безусловно, ревнует. Он же его поддержал вот на этих московских выборах, о которых нам напомнил слушатель, совсем не сразу, в последний момент, очень долго тянул, потом как бы с барского плеча поддержите его. Конечно, там есть момент конкуренции.
Я, честно говоря, очень мало в своей жизни, вообще, в принципе, общался с Навальным, я не помню, с его людьми я общался, да, но это все замечательные люди. Вот, но с Гудковым я несколько раз общался просто на общих каких-то таких разговорах про политику. Он произвел очень хорошее впечатление. Он рассуждает, правда, не как аналитик, а как политик, но он рассуждает очень здраво и логично.
Я, конечно, сейчас понимаю, что на меня снова обрушится вся партия «Яблоко» во всем своим. Может быть, не вся.
Уже обрушилась.
Не, может быть, не вся. Но она регулярно меня обрушивается за то, что я говорю, что хорошо бы все-таки иногда, может быть, когда-нибудь. Вот почему Гудкова не выдвинуть? Вот почему нельзя выдвинуть Гудкова от партии «Яблоко», которая вот сейчас поддерживает Явлинского? Как вы думаете, Андрей, почему?
Партия «Яблоко», я сейчас говорю серьезно, есть масса достоинств. Неправильно сделали, что они остались в политическом поле, не стали самоаннигилироваться, как СПС. У них есть региональное отделение очень сильное, что позволяет им бороться за власть и вообще предъявлять какую-то альтернативную позицию в регионах. В Москве, как они хорошо поработали на муниципальных выборах. Там есть, конечно же, вот лидерские проблемы, потому что есть господин Митрохин, есть господин Явлинский, которые сдвинуть с этих самых мест, на которых они сидят много лет, невозможно.
А Митрохин уже ни на каком не сидит.
Ну, или он уже не сидит.
Уже не сидит.
Кто же за ними уследит? Да, вот Слабунова стала лидером партии.
Да, все
уже. Кто знает Слабунову в...
Никто не знает.
Вне пределов.
А почему она стала? Потому что она стала, потому что не дали им. Там была конкуренция между Шлосбергом, между Митрохиным, кстати говоря. Ну, насколько мне известно, опять же, извините меня, дорогая партия «Яблоко», насколько мне известно, вот поступило четкое совершенно «нет». Откуда надо? Нет, не Митрохин. Кстати, интересно, что «нет» также поступило и по Митрохину, не только по Шлосбергу. И поэтому давайте нам Слабунову, который всех устраивает.
Вот даже коммунисты, даже Зюганов, от которого никто этого не ожидал, и мы думали, что он будет по-прежнему работать значит, колонной, которая поддерживает этот режим вместе с Жириновским уже много лет, он сделал очень серьезную вещь. Он, так сказать, дал своей партии надежду на перспективу самосохранения.
Да. Он открыл вот эту вот закупоренную вот эту вот пробочку,
Зюганов пропустил вперед Грудинина, как Явлинский с Митрохиным могли бы пропустить вперед Дмитрия Гудкова. Но с демократическими партиями всегда все сложнее. Никогда никого никуда не пропускают. Самая страшная вообще конкуренция была не с властью, там, не с Единой Россией. Всегда была самая страшная конкуренция между СПС и Яблоком. Была борьба не на жизнь, а на смерть. В результате обе партии не попали в парламент еще в 2003 году. И потом трепыхались, опять не попали. И вот результат.
Да. И вот все, кто сейчас скажет, что он замечательный, удивительный, прекрасный человек, Григорий Алексеевич, умнейший, мы под всем этим подпишемся, но шансов-то...
Ну вот в результате, так вот, положа руку на сердце, уже и голосовать-то не за кого.
Все. На сердце. Вот именно на сердце.
Не хочется бойкотировать выборы. Я всегда был сторонником использования инструмента, если инструмент есть.
Вот если Собчак не угадать процент, он может быть любым, то здесь он не может быть любым. К сожалению, мы этот процент уже знаем, и мы его можем определить по выборам, которые уже случились, по этому результату. Поэтому, конечно, жаль. Ну, извините, что я от себя вот это сказала, но
Я поддержал, опять же, отдав должное, да, потому что...
Отдав должное,
я всю жизнь вынужден голосовать за Яблоко, не будучи левым либералом, я правый либерал, по личным взглядам, да. Ну, просто больше не за кого, ну, сколько же можно-то?
Да. Федор из Екатеринбурга, вот после того, как вы нам расскажете вашего кандидата «Человека года», мы продолжим обсуждение КПРФ. Это очень интересный, по-моему, момент. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я живу 22 года без телевизора, и по этой причине телевизионного представления о Ксении Собчак не имею.
Так.
А тем не менее, считаю ее подсадной уткой. Мано, вот есть такой у охотников. Это мано, подсадная утка. Все. Что касается вот женщины, я вспомнил, если бы воскресла Галина Васильевна Старовойтова, до всего возраста, вот это был бы реальный оппонент. Просто у меня мурашки по голове, когда я представляю, как она говорила. Вот был бы оппонент, кандидат в наш демократический.
Да, вы знаете, если уж говорить вот там, я не очень люблю этот гендерный фактор, какая бы женщина могла, ну, конечно, та же Ирина Прохорова, как она засадила когда-то, будучи доверенным лицом Михалкова, Никиту Говоруна на дебатах, мы никогда этого не забудем. Конечно, она была бы уважаемым, авторитетным, и кто-то бы за ней пошел, и не было бы ощущения вот этой подсадноводки, но тем не менее.
Ей не повезло с партией.
Ее не пригласили поучаствовать. Да.
А спойлеры не могут держать у себя перспективных реальных политиков. Прохорова, безусловно, была бы блестящим кандидатом. Вот за кого бы я проголосовал, честно говоря, не раздумывая, так это за нее.
Да, но ее не пригласили поучаствовать. Дело тут простое. Кого-то пригласили, кого-то не пригласили. Что касается Грудинина, как вы все-таки считаете? Я, конечно, для меня это целая революция, что вот они все-таки кому-то дали. Это вот настоящее уже, я считаю, что это случайно. Ну, это уже будут что-то похожее на выборы. Потому что Грудинин, за ним люди, за ним реальный совхоз, реальное дело. Я слышала отклики коллег очень хорошие о нем, как о хозяйственнике. То есть это то, о чем можно было бы только мечтать, чтобы люди, за которыми уже что-то стояло, какая-то реальная деятельность, не противные, не ястребы, не ФСБшники, начали как-то между собой конкурировать. Но вопрос, Зюганов это сам или его заставил та же администрация, откройте хотя бы уже, чтобы не выглядеть вот совсем уже смешными, чтобы Путин не ходил все время вот в этом окружении, весь век мы поем, мы поем, мы поем, а чтобы ему дали, посадили на этот велосипед кого-то свежего.
Да, это очень похоже на умную комбинацию. Тем более, что у Грудинина в анамнезе есть партия «Единая Россия», насколько я помню. Поэтому могли, конечно, договориться с Геннадием Андреевичем. Ну, правда, ну, это действительно кинофильм «Цирк» перманентный. С другой стороны, ну, забавно. Это... Надо просто, так сказать, почитать высказывания этого человека. Возможно, они довольно дикие. Бывает так, что вот он выглядит очень неплохо, неожиданным образом. И имидж его, в общем, по-своему чудесен.
Это как-то уполномоченно. Помните, по правам ребенка этой дамы новенькой? Такая милая женщина, шестеро детей. Как почитали.
Вот, она
чего говорит.
Глубокий национал-патриот, деликатно выражаясь. А здесь тоже могут быть свои, так сказать, подводные камни, но вот, так сказать, внешний вид, значит, опыт работы, клубника, все дела, совхоз, ну, просто реальная альтернатива для блока коммунистов и беспартийных.
Да-да-да.
И именно для беспартийных, в общем, это привлекательная фигура, потому что вот в этих трех соснах уже все заблудились 30 раз, и не хочется, допустим, за Собчак, не хочется заявить, сказал, проголосую за Грудинина, чтобы только не за Путина. Вот в этой логике, правда, могла думать и администрация президента, которая прекрасно понимает, что есть куча людей, которые готовы за кого угодно проголосовать, лишь бы не за Путина. Вот, собственно,
и вот они им предлагают история. Вот такого своего. Там еще есть один любопытнейший момент с этим Грудининым. Есть же национальный блок еще, помимо КПРФ, есть блок национальных там, каких-то освободительных сил, в который входит Сергей Удальцов, нам всем хорошо известный. И вот по его инициативе их интернет-сайт провел мягкое рейтинговое праймери свои, кого мы выбираем, выдвигаем кандидатом в президенты, и они от себя выдвинули Болдырева Юрия, а в премьеры они выдвинули Грудинина. То есть Грудинин идет от КПРФ президентом, а от национальных сил вот этих удальцовских премьером. Один-двух лицах. Вот сколько человек его поддерживает.
И это может быть его действительно конкурентным преимуществом не только в публичной, но и в дворцовой политике. С одной стороны, он вроде как от людей. С другой стороны, вот что там вокруг Зюганова происходило, мне непонятно, может, это администрация. В общем, идеальная, как бы, идеальная альтернатива. Повторюсь, в большей степени даже для беспартийных, чем для коммунистов.
И вот интересно, что вы сказали, что можно там покопаться в его высказываниях и что-то найти, но, скорее всего, никто еще ничего такого и не накопал, особенно против него, я не знаю, не то чтобы компрометирующего, но вот такого еретического
характера. Но сейчас он начнет говорить.
Да, сейчас он начнет говорить, посмотрим. Но я тоже соглашусь с тем, что если человек, в принципе, приперся на выборы, пришел, и если он, ну, не хотел, но пришел, я слово «приперся» употребляю в том смысле, что не хотел, но пришел. И он за кого-то не хотел бы голосовать, но хочет голосовать, то вполне возможно, что это... А почему и нет? Такой благообразный, такой вот визуально. Вот вы сами говорите, что визуально.
Да, да, вроде,
на казака похож, кубанского.
В костюме, в галстуке. То есть вот всех удовлетворяет.
Молодой.
Сравнительно.
Мы прямо с вами провели избирательную кампанию Грудинина. Голосуем за Грудинина.
Да, но мы же говорили, что нужно послушать, что он говорит.
Да, надо
нужно
послушать.
Нужно услышать голос и слова.
Интересно, когда он заговорит, потому что говорит пока дают только Ксении Собчак. Вот только она получает часовые эфиры на федеральных каналах. Вот интересно, если вот Грудинину дать столько.
Ну, она раньше начала, и, в общем, может быть...
Не, Андрей, столько никому не дадут. Даже если они начнут позже, не дадут.
Ну, посмотрим, потому что если Грудинин это проект Кремля, хотя бы наполовину, ему чего-нибудь дадут.
Ему дадут 4 раза по часу в самых популярных шоу, растолкав всю их тусовку локтями, просто вот выбросив тусовку, оставив его в середине и по часу дадут 4 раза.
Дебаты Грудинин-Жириновский, я думаю, это будет.
Дебаты
очень
это
забавно,
не так интересно. Да. Вот когда человеку вот под него освобождается популярное рейтинговое шоу, вот это гораздо любопытнее, как это было Ксении Собчак. Дадут
ну, конечно, Ксению нужно и с плохой стороны показать людям. Широкой аудитории, кому-то с хорошей.
Показывают с хорошей, конечно. Когда ей дают говорить, показывают, конечно, с хорошей, потому что она же говорит то, о чем ее же там не мочат в этот момент. Это она их мочит, то есть это она критически относится ко всему. Она же для этого идет,
ну, вот
чтобы критиковать.
Наш слушатель говорит про подсадную утку. Это одно из возможных мнений о ней, вполне себе распространенно. Подсадная утка, хромая утка. Правда, утка у нас не хромая.
О, нет, ей еще хромать. Ей еще хромать еще столько лет.
Да, шлепать.
Любая
да.
Хромая утка могла бы
пока позавидовать. Она сама себя не назначила, мы уткой, мы не можем.
Что мне нравится, Андрей? Что мы назвали нашу передачу «Круговорот Путина в природе», но мы о нем очень мало говорили. Наверное, это наш подарок к Новому году нашим уважаемым слушателям. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».